Здравствуйте. Здравствуйте. Это канал «Космическое сознание». Меня зовут Александр, и сегодня я разговариваю с Тони Родригесом. Добро пожаловать, Тони. Здравствуйте все. Спасибо за то, что пришли. Я очень вам благодарен. У нас было мало времени поговорить вне камеры. Я считаю, что ваша история очень ценная и важная. Слишком важная, чтобы не делиться ею с остальными. Будучи здесь, в России, я вдохновился идеей поделиться этой историей с большим количеством людей здесь у нас. С теми, кто изучает и интересуется такой информацией. Я считаю, что ваша история уникальна в том, что она включает множество тем, которые люди изучали годами, связанные с теориями заговора, иллюминатами и теперь секретной космической программой, которая стала известна недавно. И я знаю, что вы уже давали множество интервью, и не прошу вас рассказывать абсолютно все сегодня. У нас есть всего час на этот разговор. Но для тех людей, кто не знает вас, я попрошу вас использовать все время, которое понадобится, и изложить основную хронологию того, что произошло с вами. Конечно. Основные моменты. Да. Я прошел то, что называется программа 20 обратно. Это технология, когда людей похищают. Это военные и множество других организаций. Они забирают людей и отправляют на работу или службу на 20 лет. И затем. И здесь есть несколько версий о способах того, как это делается. Они могут вернуть человека в тот возраст, в котором его забрали. А затем самое невероятное, они перемещают их обратно во времени и возвращают обратно через несколько минут после того, как их забрали. Если рассуждать с точки зрения стоимости рабочей силы, то получается очень выгодно, когда кто-то может работать бесплатно так 20 лет, а затем стереть тебе память и вернуть на место. И кто-то посчитал, что время отсутствия человека составляет менее 6 минут. Они забирают тебя прямо из спальни, посылают на работу на 20 лет, а затем уменьшают твой возраст и возвращают в прошлое. И через 6 минут та же бригада возвращает тебя обратно в твою постель, стерев тебе память о том, что произошло. Ты прожил 20 лет, работая где-то в другом месте. В моем случае, я был арендован или перепродан из одной программы в другую. То есть я был в нескольких проектах. Многие люди, которых забирают военные программы, служат только в качестве морских пехотинцев. Или только служат на Марсе. Я был просто работником. И я был рабом по сути. Поэтому как только я вырастал из какой-то работы, я проходил подготовку и меня переводили на другую работу. Я был в разных программах, что нетипично в случаях с другими людьми. И затем они возвращают тебя обратно. И что странно, к сожалению, я вижу, что произошедшее со мной не такая уж редкость. Редким здесь является то, что я смог столько вспомнить. Я прошел процесс возвращения воспоминаний. Я всегда помнил какие-то вещи. После того, как все произошло, я всегда помнил первый раз, когда меня похитили. Это был типовой серый пришелец, смотрящий мне в лицо. Я вспомнил это и помнил осмотр. Но то, что было трудно вспоминать, это то, что я уже был взрослым, и я не мог связать эти вещи в голове. Перемещение во времени казалось абсурдом, поэтому я всегда помнил что-то. Допустим, я помнил, что мне 25 лет, стою и смотрю в иллюминатор космического корабля на другой планете. Когда это могло случиться? Ведь я помню, что в 25 лет я жил нормальной жизнью здесь, в Мичигане, с семьей и друзьями. Когда же это могло происходить? Потому что я также помнил то, что привело к этим событиям. То есть у меня в голове была целая история из прошлого, и это было впоследствии. Но когда я узнал о том, как работает технология 20 обратно, я сказал: «О, боже, это действительно произошло». И это открыло другие воспоминания, огромные куски из прошлого. И по совпадению в ту же неделю я делал МРТ. И я слышал, что подобное случалось с другими. Я делал полное МРТ-сканирование головы. И оказалось, что с другими происходило подобное. После МРТ люди вспоминали о своей службе на Марсе и в других местах Солнечной системы в секретной космической программе. Вот что произошло со мной. У меня был одноклассник, чей отец имел доступ к этой технологии, и мы конфликтовали с ним. Я не нравился ему. И однажды он указал на меня своему отцу в школе. и, наверное, в наказание, или им просто были нужны люди, и я выделялся как кто-то, кого нужно было поставить на место. Мне было 9 лет, и через несколько дней меня забрали. И я прошел через 20 лет и обратно. Я провел около 6 лет на Земле, выполняя разную работу. И это еще предстоит доказать. Но поскольку это было на Земле, эти мои воспоминания легче расследовать. Например, я помню, как жил несколько лет под Сиэтлом, штат Вашингтон. И я хорошо ориентируюсь в некоторых частях Сиэтла, хотя никогда там не был. Я был уже недавно, чтобы задокументировать все, и мы подтвердили это с доктором Майклом Салл. Я также провел какое-то время в Перу и короткое время в Южной Калифорнии на базе ВВС Униакерн в Чайна Лейк в самом начале после похищения. Я прошел через то, что называется контроль сознания через травмирование. То есть, меня похитили, и я очнулся с полной потерей памяти в Южной Калифорнии, и прошел через процесс обработки сознания. И затем я двигался от задания к заданию. После Сиэтла я попал на Луну и прошел подготовку. Они пытались создать, если так можно это назвать, выгодные по себестоимости отряды солдат. Они даже не солдаты из меня делали, а члены группы поддержки для солдат. То есть очень дешевый вариант, чтобы заполнить поле боя дополнительным контингентом людей, которые не прошли весь курс военной подготовки с генетическим апгрейдом и так далее. Им нужно было больше людей в строю, и для этого они создали нашу программу. Итак, я провел какое-то время на Луне с последующим переводом на Марс, где мы сделали 3 боевых вылазки. И эта программа провалилась. Они выяснили, что подготовка, которую они нам дали, не работала. Мы не были эффективны. Противником на тот момент были жуки, которые находятся там, и они адаптировались к нашей тактике гораздо быстрее, чем ожидалось. Понадобилось всего 3 миссии, чтобы они это поняли. Это были пешие вылазки. А после этого, мою программу отменили, и я прошел подготовку по ремонту космического корабля. И затем был продан, как я сам думаю, корпорации колонии Цереры, которая управляется немецкой отколовшейся группой, которые попали туда после войны или еще до войны. Немецкая космическая программа началась очень рано в период Второй мировой. И они, должно быть, попали туда. И они нашли готовую подземную базу. Это была заброшенная база. И у меня нет больше информации по ней. Но они поселились там. И начали добычу полезных ископаемых и строительство поселений. Это карликовая планета, астероид, диаметром примерно 800 километров. И они создали сеть железных дорог, которые идут вокруг нее с внутренней стороны, и сеть городских поселений по всему этому астероиду. И я жил там около 12 лет. Я работал на 2 космических кораблях, занимался ремонтом. И впоследствии меня повысили, я был инженером в грузовом отсеке на более новом корабле. У нас были миссии по всей Солнечной системе, регулярно были на Земле, мы летали на остров Диего Гарсия в Индийском океане. Мы забирали оттуда военное оборудование и сами оставляли там другие грузы. Мы также летали в горы Катарина, Санта-Катарина. Там была подземная база. Мы часто доставляли туда грузы. Также были в Антарктиде. Мы летали в пояс Койтера. И мы делали много рейсов за пределами Солнечной системы. И нашей главной целью было обмен продукции на технологии или технологии на технологии. Главная цель всех миссий нашего корабля был обмен товаров на технологии. И мы торговали с другими расами инопланетян. Большую часть времени я работал в отделении прямо над грузовым отсеком. В конце концов, моей самой высокой должностью было то, что я отвечал за 2 грузовых отсека. Поэтому мне не часто удавалось посмотреть в окно. Но все-таки я иногда смотрел наружу и наблюдал различные явления в космосе. Это было очень красиво. И это то, что остается с тобой навсегда и не забывается. Даже после того, как они стерли мне память, у меня все равно оставались воспоминания того, как я стоял и смотрел в окно на корабле и что-то видел. Я видел гейзер, который был там на Церере, видел, как мы облетали Юпитер, видел сосредоточение кораблей нашего флота в районе трапеции в туманности Ориона. И я видел это из окна. Потрясающее зрелище. Но после того, как все закончилось, они вернули меня обратно. Мне снова было 9 лет. Я проснулся на утро и пошел завтракать. Я сел напротив мамы и папы. И они знали, что ночью произошло что-то странное, что вроде бы как видели я НЛО. Они тоже это пережили. И мы все были немного в шоке. Но я помню, что я сел и сказал: «Вау, такое ощущение, что мы не виделись с вами очень давно». Это было потрясающее чувство снова их увидеть, и я не знал причину. Мне стерли память, и я не знал, что со мной произошло. Но я почему-то знал, что я не был дома очень долгое время. И я не мог поверить в это и был в шоке. Я пошел в школу в тот день. Я был тогда в четвертом классе. Это было прямо на второй день после всего. Я пошел на уроки и поднял руку, чтобы выйти в туалет, но не мог вспомнить, где он находится. Моя учительница забеспокоилась и хотела отправить меня к доктору, думая, что у меня амнезия. И она позвонила маме, сказав, что со мной что-то не так. Я буквально вчера ходил в тот туалет. Я честно не мог вспомнить. Поднял руку. Мои одноклассники начали смеяться и обсуждали это везде. Спрашивали меня, ты что реально не мог вспомнить, где туалет? Но так оно и было. Я пережил опыт, хотя сам не понимал этого. Отсутствие в школе на протяжении 20 лет. И с тех пор я живу обычной жизнью, пытаясь расставить все на места. Но я должен сказать, что это был травмирующий опыт. Я вернулся обратно в свою жизнь другим человеком. Моя личность и мой характер изменились. Я не знал, почему так было. Но я фактически уже пережил опыт взросления жизни однажды. У меня было чувство тревоги и другие проблемы. И только в мае 2015 года произошел прорыв в воспоминаниях. Я уже помнил что-то, но в этот момент все собралось вместе в единую ясную картину. В одну линию, когда я мог вспомнить, что со мной произошло. И я начал искать и изучать места на Земле, которые я вспомнил. И я нашел их. Я нашел дом, где я жил в Сиэтле. Я нашел городок в Перу. Я нашел летный маршрут, по которому мы летали на самолете и места, где я был. И это было жутко, потому что я никогда там не был. Никогда там не был. Но воспоминания об этих местах остались. Понятно. То есть у меня есть слишком четкие воспоминания о местах, где я никогда не был. Но был тот человек, которым я был там. Когда меня забрали, я был в этих местах на Земле и одновременно жил в двух местах. И как эта технология работает, я не знаю. Я не знаю всех деталей. Но в какой-то период на Земле было два меня. Одна часть меня росла в Мичигане, а другая жила в Сиэтле, и я был рабом. Я и человек, с которым я жил в Сиэтле, был вовлечен в политику и был педофилом. Это было сексуальное рабство. И он был практикующим сатанистом и миллиардером. И он был местным политиком. И я жил в его доме еще с шестью ребятами. И они держали девочек в другом доме. Это было огромное поместье в 2000 квадратных метров с несколькими домами. И мы жили в главном доме с бассейном. Интересно, что когда я впервые записал все это с доктором Сало, когда я все вспомнил, я просто искал помощи. То есть я не хотел выходить на публику и давал интервью только тем, кто сам просил. Я никому не предлагал и не навязывался давать интервью. Вначале я просто искал помощи, и с кем можно поговорить. У меня столько творилось в голове. И я связался с доктором Сало. И он уговорил меня дать интервью и сказал, что мне нужно все это задокументировать и выступить публично. Я сказал, что могу просто написать статью. И он сказал, что люди не поверят в статью, что нужно показать свое лицо. И это была первая серия интервью после конференции на горе Шаста с доктором Сало. И я на связи с ним время от времени, иногда добавляю некоторые детали. Но он пошел дальше работать со свидетелями покрупнее. И так моя история увидела свет. И я также хочу сказать, что сам процесс воспоминания всего этого был для меня терапией. Возможность говорить об этом и вспоминать было очень терапевтично. И с тех пор, как моя история была опубликована, со мной связывается, наверное, человек по 4-5 в неделю. Иногда по 2 человека в день, которые имеют похожие воспоминания. Это люди, которые пережили. Они не помнят столько же, сколько я. У них только фрагменты воспоминаний. Но это множество людей с похожим опытом в секретной космической программе. И не просто такой программы, как у меня, но другой космической программы. То есть одна и та же технология используется множеством разных организаций. Таких людей очень много. Только у меня в контактах сейчас 400-500 человек, с которыми я общался и которые помнят много вещей, которые можно подтвердить. Они совпадают с тем, что я помню. Много почти полностью совпадает с тем, что помню я. И достаточно задать несколько вопросов. И бывает, что некоторые из них темнят. Но я не считаю это признаком того, что у них не было какого-то опыта контактов. И я обнаружил, что всех, с кем я разговаривал, можно разделить на три категории. 1. Человеческая секретная космическая программа. США и Европы вовлечены в нее. 2. Русская. Ой, не русская, но не Блиц. То есть программа Драка и трапециевидная база на Луне, куда я попал. И немцы, которым я был продан, являются ее частью. Я говорю об отколовшейся группе немцев, которая стала частью этой программы. То есть космическая программа Драка, человеческая, США и другие страны, которые представляют сугубо интересы человеческих групп. И в третью категорию входят все остальные программы пришельцев. И последняя имеет очень широкий спектр людей, которые были в контакте, как с очень продвинутыми позитивными расами инопланетян, так и людей, которые стали частью генетических экспериментов. На Netflix вышел сериал, и там есть герой. Я забыл его имя. Я думаю, он был частью такой генетической программы пришельцев. И такие примеры попадают в категорию программ, когда кто-то прилетает сюда, проводит свои эксперименты и улетает домой. То есть у нас есть две программы, которые здесь постоянно, и затем широкий спектр временных программ пришельцев. И я слышал все, что только есть. Некоторые истории очень позитивные. Некоторые относятся к военной службе, а другие — просто самое ужасное, что можно услышать. Происходят ужасающие вещи. Если кто-то открывает этот ящик Пандоры с технологией 20 обратно и затем стирает людям память, нетрудно догадаться, насколько это скользкий путь и как быстро все может выйти из-под контроля закона и как быстро начнется попрание прав людей. И когда мы говорим о расах инопланетян, которые смотрят на нас как на животных, даже тех, кто имеет права и является дорогим животным. И когда речь идет о расах, которые не видят в нас кого-то, кто заслуживает прав человека. То есть такие встречаются. Поэтому с такой технологией возникает большое количество нарушений прав. Просто многие люди пока об этом не знают. И процесс идет. Информация распространяется все больше. И мы услышим обо всем этом скоро. Хорошо. Это был краткий обзор того, что произошло с Тони. И я уверен, что у тех, кто будет смотреть это впервые, останется больше вопросов, чем ответов после вашего рассказа. Поэтому я порекомендовал бы им прежде всего посмотреть ваше интервью Майклу Сало на канале Exynews TV. Я дам ссылку под этим видео. Его сайт — exopolitics.org. Да, сайт — exopolitics.org и канал на YouTube. Exynews TV, если я не ошибаюсь. И это очень информативное интервью. Но сегодня цель — это краткий обзор основных событий в рамках одного часа. И может, мы сделаем еще одно интервью позже. Посмотрим. Но, окей. Давайте проясним еще раз. Вы говорите о том, что сейчас широко известно как программа 20 обратно. Это когда они берут человека в какой-то момент его жизни, будь в 9, 12 или 19 лет, стирают ему память. Или не стирают сразу. Ну, когда я впервые очнулся, я не помнил ничего о себе. Вы не помнили ни кто вы были, ни кто были ваши родители. Ясно. Итак, они стирают вам память и затем отправляют на службу, какую-то работу, которую вы должны выполнять. Верно? И это может быть все что угодно. Потому что ваш опыт очень разнообразен. Два из них на Земле. Вы говорили, что работали на наркокартель, где работали чем-то вроде интуитива, экстрасенса. И другой период с сексуальным рабством в Сиэтле. И третий период, который люди называют самое интересное, служба в секретной космической программе. Интересно, когда люди говорят, что их кто-то похитил, можете ли вы описать, что это была за организация, которая это сделала? Военные США? Какая-то отколовшаяся группа?
What was the organization body? I mean, was it the U.S. military? What was it?
Нет. Меня взяли в рамках программы, которые управляли Драко. Я не хочу винить во всем одну расу. Там много подвидов. Но факт в том, это была не человеческая секретная космическая программа. Ей управляли рептилии. Верно. Итак, меня забрали на лунную базу, которая построена в форме трапеции. Но вначале, я думаю, меня привезли на одну из подземных баз где-то на Земле. Но в конце концов я попал на эту базу в виде трапеции на Луне. Это была организация, которая забрала меня с Земли. Но при этом они работали в тесном контакте с людьми. К примеру, я пару раз побывал в американском лунном командном центре. То есть это в каком-то роде была совместная программа? Там были и люди, и инопланетяне, кто управлял всем процессом. Да. Ага. И это те, кто забрал меня. И это были не люди. Когда я очнулся, я разговаривал с другими людьми, Рэнди, Крамером, пару раз. Когда они приходят к тебе в спальню и ты морпех, то обычно это люди берут тебя и выносят из комнаты. Они делают портал в твоей спальне среди ночи. И я думаю, НЛО или корабль прилетает для того, чтобы включить излучатель и усыпить всех в доме и вокруг. И затем они заходят через портал, берут тебя и выносят через него. В человеческих программах тебя забирают двое мужчин. В моей же комнате появился один серый инопланетянин и несколько рептилий небольшого роста. Когда я проснулся, прямо мне в лицо смотрел серый. И я коснулся его. И сначала я думал, что это мой папа одел маску и решил меня разыграть. И я сказал: «Папа, сними маску. Это не смешно». Я правда так сказал: «Не смешно, папа». И я коснулся его лица. Оно было холодное и пористое и мокрое, как будто в поту. Холодная, мокрая, потная и липкая. Я запаниковал. И когда я собирался закричать, меня парализовало. То есть они что-то включили, чтобы парализовать меня. И я лежал вот так с подушкой под головой и мог видеть, как три рептилии маленького роста обошли вокруг кровати. Взяли и вынесли меня. И этот момент я всегда помнил. Они применили какое-то успокоительное, или вы были в состоянии шока? Вы же увидели пришельца. Да, было что-то, что они сделали со мной. Они сделали что-то, что вас успокоило. Я был парализован, парализованы. Но внутри вы чувствовали панику? Да. О, да, мне было страшно, страшно. Но я был парализован и не мог закричать и не мог пошевелиться. Они перенесли меня через портал, кажется. Я очнулся на медицинском столе. И они делали надо мной эксперименты. Вам было 9 лет? 9 лет, да. Это был 1981 год. Я отсутствовал с 1981 по 2001 годы. Потому что были случаи на Земле, когда я слышал одни и те же песни дважды. Итак, я начал в 9 лет. Проработал 20 лет и вернулся снова в возраст 9 лет. И я прожил эти 20 лет два раза. Но сначала я прожил их в программе 20 обратно, и уже потом вернулся и прожил эти 20 лет обычной жизнью. И я слышал одну песню в первый раз в моей жизни в 20 и обратно, в будущем. Но затем слышал ту же песню, когда вернулся. И я подумал, какая же старая песня. И я помню, как я сидел со своим братом. Кажется, это была песня Aerosmith. И он говорит: «Включи погромче». А я говорю: «Это же старье». А брат: «Ты чего? Она же только на этой неделе вышла». И я такой: «Да нет, этой песне уже 100 лет. Это древняя песня». И это было странно. Со мной такое было несколько раз, и я не мог понять, что это значит. Но такое бывало. И кажется, подобное случалось и с другими людьми, с которыми я разговаривал. То есть они берут тебя на службу на 20 лет. И когда служба окончена, они перемещают тебя назад во времени. Верно? Ага. И я знаю, что вы говорили о возрастной регрессии и о том, существует ли технология клеточной возрастной регрессии, или нет. На эту тему идут споры. Но в любом случае вы возвращаетесь в изначальный возраст. Верно? То есть сколько бы вам ни было. Допустим, 9 лет. Через 20 лет вам 29. Как бы они это ни делали, они возвращают тебя в хорошей форме и в том же возрасте, что они тебя забирают. Но я думаю, что вероятно существует несколько технологий, которые позволяют это делать. Я думаю, что у них есть технология, которая позволяет взять твое сознание и пересадить его в клон. Я знаю, что перенос сознания возможен. И есть задокументированные случаи замены сознания в теле. По тем же причинам, что и я. К примеру, они перешли кому-то дорогу, и вскоре после этого они просыпались в женском теле, или не в своем теле. И такие случаи известны. И я думаю, что есть вероятность, что эта технология, которая использовалась в моем случае, то есть они клонировали меня и затем перенесли мое сознание в клон на все это время. В течение всего периода службы это был я. Я не выглядел, как кто-то другой, то есть это был я. Но есть и свидетельство Кори Гуда, где он рассказывает, что есть клеточный метод, когда они могут уменьшить твой возраст на 20 лет с помощью препаратов на клеточном уровне. Поэтому я могу сказать, что сам процесс, через который я прошел, мне его не объясняли. И честно говоря, это была очень болезненная процедура. Нужно было оставаться без движения на койке очень долго. Короче, я не знаю точно, как это работает. Но есть несколько вероятностей. И как эта технология работает, еще до конца не было выяснено. Верно. Но в любом случае, вы исчезаете, вы служите 20 лет и возвращаетесь в свой изначальный возраст, то есть 9 лет. После службы вам было 29 лет, и теперь вам снова 9. И у вас остались все эти воспоминания, которые они блокируют, и это называется стирание. Верно? Да, мою память они стерли. Они стирают тебе память, и ты возвращаешься обратно в свою жизнь, как ни в чем не бывало. Но вы чувствуете, что появился какой-то провал в сознании или что-то не так. Верно? Да, я был полностью другим. Когда я исчез, я был ребенком. Я был надменным мальчишкой. Когда я вернулся обратно, у меня были детские воспоминания, но не было тех же интересов или... Я просто не был ребенком в голове. И как следствие, у меня были проблемы, с которыми приходилось иметь дело в процессе взросления. Я сильно отличался от своих друзей. Меня не захватывало то же, что и их. И я не мог понять почему. У меня были эмоциональные проблемы и посттравматический стресс. Мы участвовали в боевых действиях. Я был в боевых условиях несколько раз, и это травмировало. Но когда я все вспомнил по какой-то причине и позволил всем фрагментам собраться вместе, тогда я смог связать одно с другим. У меня были нервные срывы и эмоциональные проблемы, но я не знал, почему. И поэтому все оставалось со мной. Но после того, как я смог вернуть воспоминания, я мог сказать, «А, вот почему я так себя чувствую». И тогда можно было примириться с этим. Поэтому из-за того, что я ничего не помнил, проблемы тянулись дольше, чем нужно. И теперь можно было разбираться с посттравматическим стрессом и эмоциями. То есть, воспоминание было очень исцеляющим процессом. Мне говорили, что, не знаю, вроде бы мир меняется, энергия меняется, и что будет все больше людей, кто все вспомнит. И я вижу, что это происходит. И чем больше людей просто узнает о том, что эта технология существует, и что все это происходит с похищениями инопланетянами, многие думают, что единственная причина, по которой инопланетяне могут кого-то забрать, это генетический эксперимент, а не делает гибридов. И это, вероятно, правда. Но теперь, когда мы знаем, что нас могут забрать на 20 лет работы, когда я был на Церере, я жил вместе, похожем на тюрьму. Там не было решеток на входе, но это была тюрьма, где держали людей. И нас было где-то 40 тысяч человек, которых использовали как рабов. 40 тысяч человек. Нас было 40 тысяч. Население на Церере было около 225 тысяч человек. Инопланетян. Там также постоянно жили инопланетяне. И там был постоянный поток инопланетян, которые прилетали и улетали. Это была торговая база, и какие-то места там были гражданскими городскими районами, а какие-то военными. Там есть система поездов, которая все связывала. Можно было выйти на какой-то станции и оказаться в заводском районе. Или можно было сойти где-то и оказаться в торговом центре. В современном торговом центре. И там было много людей. То есть это масштабное явление. Как я и сказал, я не думаю, что это такая уж редкость. Я думаю, редкость в том, что я это все вспомнил. И будет все больше людей. Как только они узнают, что это возможно. Я думаю, что невозможно пройти через такое без того, чтобы запомнить хоть что-то. У многих есть странные воспоминания, которые они не могут объяснить. И это заставляет их интересоваться этой темой. И явление растет. Прошло всего год или два с тех пор, как эта информация о программе 20 обратно увидела свет и стала обсуждаться в интернете, и на Facebook, и в уфологическом сообществе. То есть прошло всего. Ну, Рэнди Крамер уже около 5 лет как говорит об этом. Да, но были другие, как Майкл Рэлф, о котором я узнал в 2006 году. И это интересно, потому что, вы говорите, что людей привлекает эта тема. И когда я прочитал его свидетельство, он тоже говорил о 20 обратно, это было смешанное чувство между шоком и интуитивного знания того, что это правда. И я не знал, что делать со всем этим. Это был интересный опыт. Интересно, встречали ли вы кого-то, кто большую часть своей жизни, допустим, они прошли через 20 обратно, но большую часть жизни не помнили ничего? Да, встречал. Мне постоянно кто-то пишет на эту тему. Но я всегда был парнем, который на вечеринках после пары стаканов говорил, что меня похищали пришельцы. И часто были люди, которые реагировали так, как будто в точности знали, о чем я говорю. Я думаю, есть много людей в человеческой секретной космической программе, которые проходят через 20 и обратно, и им не стирают память. То есть, они возвращаются обратно в 17-летний возраст, полностью помня о произошедшем. И это их вознаграждение. Им говорят, у тебя будет весь этот взрослый опыт, и это твоя оплата. Мы вернем тебя, и ты будешь иметь такое преимущество и такой багаж навыков. Потому что я прошел через контроль сознания, основанный на травме. А Рэнди Крамер говорит о контроле сознания, основанный на естественных процессах, которые психологически усовершенствуют человека, и которые основаны на позитивном воздействии на человека. Когда они тренируют тебя и всячески подбадривают тебя, они оставляют эти навыки, и ты получаешь все это позитивное программирование. Но они все равно стерли Рэнди память. Поэтому это не сильно отличается от того, что говорите вы. Ага. Знаешь, честно говоря, я не помню абсолютно все. И я все еще в процессе возвращения воспоминаний. Но вы можете честно заявить, что вы помните эти 20 лет полностью. Хронологически вы знаете, какое событие идет за каким. И вы можете двигаться туда-сюда по шкале времени, и события остаются неизменными каждый раз. У меня в голове последовательная хронология событий, которые я помню. И вот что еще. Моменты, когда мне было больно или что-то очень хорошее. То есть самые плохие и самые хорошие дни. Эти я вспомнил первыми. Самые эмоциональные события. У меня были отношения с девушками. Первое свидание и первый поцелуй и прочее. Вот эти вещи я помню очень хорошо. Но обычные дни, когда я работал на ЦРЕЕ, на ремонте корабля, это была подводная лодка, переделанная в космический корабль. Мы ремонтировали корабль. И это был день сурка. Я просыпался в одно и то же время каждый день. Я делал одно и то же каждый день. Чистили. Нам сообщали задания. Я работал с 3-4 другими парнями на своем рабочем месте. Иногда 3, иногда 4 человека, те же парни. И это был день сурка каждый день. Это была рутина. Ничего особенного не происходило. Это было очень скучно. И я не помню эти дни. Понимаешь? Я не знаю, какими были эти дни. И я помню, что боялся следующего дня. Это было мучительно. Еще один такой же день. Но я не помню все разговоры из этих дней. Это все просто не запоминается. Эти обыденные скучные дни. Но когда происходило что-то необычное, оно запоминалось лучше всего. Ясно. Я забыл, Что хотел сказать? Ладно, неважно. А, вот оно. Вы говорили, что в 2015 году был момент, когда большая часть воспоминаний вернулась. Что вы всегда помнили что-то, но именно в этот момент воспоминания хлынули большим потоком. Был ли у вас период отрицания? Говорили ли вы себе, нет, этого не произошло со мной. Это безумие. Потому что сейчас вы говорите так, как будто вы полностью все приняли и переварили внутри себя. То есть если кто-то послушает со стороны, впечатление, что вы, человек из другого измерения. Но у вас должен был быть период, когда вы отрицали все это и говорили себе, это сумасшествие. Это, наверное, был какой-то сон или что-то еще. У вас было такое? Да. Мне понадобилось 3 месяца, кажется, после первого прорыва воспоминаний. Да, пожалуй, месяца 2 прошло после этого, я заговорил об этом со своей женой, которая вообще не верила в существование инопланетян. Она христианка из сельской части Америки. И она не верит в то, чего не может увидеть. И тогда она не верила ни в каких инопланетян. И мы сели с ней и поговорили об этом. И я сказал, пожалуйста, задавай мне вопросы и докажи, что все это неправда. Может, у меня крыша поехала. Помоги мне разобраться. И она это сделала. Она устроила мне допрос. Она была моим первым исследователем, и в конце концов она поверила мне. Это, она, там. Ты не могла бы закрыть дверь, пожалуйста. И затем я направился к доктору Сало, вышел с ним на связь через других людей. И он тоже устроил мне подробный допрос. И я хочу еще кое-что сказать об отрицании. Даже сейчас бывают периоды, когда я думаю об этом. В первый год я старался вспомнить как можно больше. Но сейчас я пытаюсь забыть. Я просто стараюсь вернуться к своей личной жизни. Понимаешь? У меня дети. У меня обычная жизнь, и я обычный человек. Это не очень удобная информация, чтобы носить ее в себе. Но есть люди, которые заявляют, что все мои воспоминания ложные, и я сам этого не осознаю. Есть исследователи, которые говорят, воспоминания Тони, все ложные, и он даже не знает об этом. И я так не думаю. Но я не против допустить вероятность такого варианта. Но у меня столько воспоминаний. Зачем им понадобилось вложить в меня воспоминания на целых 20 лет? Я был единственным, кто говорил о колонии на Церере и о немецкой базе на Церере. Именно. Если это ложные, ширмовые воспоминания, тогда ладно. Есть технологии, которые позволяют это сделать. Но насколько обширными они могут быть? И зачем делать их такими обширными? Затем давать тебе 20 лет очень разнообразных, насыщенных переживаний, эмоций людей и так далее. В чем может быть цель таких воспоминаний? Чтобы дискредитировать или разоблачить кого-то другого? И они говорят о других свидетелях, что у них ширмовые воспоминания, чтобы они могли говорить о них публично и что в них заложены ошибки и противоречия. И что когда раскрытие произойдет, то часть фактов можно будет слить вместе с этими свидетельствами. И таким образом все остальное будет легко опровергнуть. Если им дают 90% правды и 10% дезинформации. Допустим, на самом деле на Марсе нет никаких жуков. Но там все равно есть что-то. Верно? То есть они все равно раскачивают эту лодку и подогревают интерес людей. Именно. Это все равно очень впечатляет. С моей точки зрения, если даже это ложная информация, она все равно очень впечатляет. Потому что я знаю, как устроен корабль. Я помню, как мы пили кофе с другими ребятами и друзей. И как мы весело проводили время. И прикалывались друг над другом. Я помню свои романтические отношения и целую прожитую жизнь. И еще кое-что. Когда я снова вернулся ребенком, на второй день меня начали привлекать взрослые женщины. И мне было 9 лет. Я не знал, Что такое секс? Но на следующий день, когда я пошел в школу, меня вдруг начала привлекать моя учительница, потому что еще вчера мне было 29 лет. Ваше сознание было на 20 лет старше. У меня уже было несколько взрослых отношений, долгосрочных отношений с девушками и сексуальных отношений. И зачем им понадобилось создать все эти воспоминания? Это ложные воспоминания очень высокого качества. Целая история двухлетних взаимоотношений с девушкой. Это очень крутая технология, чтобы создать это все. Если, конечно, это ложные переживания. Я думаю, скорее всего, они пытались дать мне ложные воспоминания, и у них не получилось. Я помню одну процедуру. Когда они стирали мне память, они подключили меня к машине с сублиминальными видео. Я помню, что они сказали, что какая-то процедура сорвалась. Они обрабатывали меня и торопились, потому что им нужно было вернуть меня к определенному времени. И они напортачили с этой процедурой. То есть они сделали ошибку в твоей процедуре? Томми, да, я думаю, Александр. То есть была какая-то ошибка в процессе стирания. Скорее всего, там могут быть какие-то ложные воспоминания. Может быть. Но, как я сказал, я ездил к тому дому в Сиэтле. Сразу после конференции у горы Шаста, лето 2016-го, в те же выходные. Когда я записал интервью с доктором Салой, я поехал в Сиэтл. Я нашел тот дом. И я знал, как и куда пройти. Хотя никогда не был там. Это на острове. Я знал каждую дорогу. Я знал дорогу и кратчайший путь. Я посмотрел по карте, как добраться туда за день до этого. И когда я оказался там, я отложил карту и просто выбрал кратчайший путь по памяти. И я вернулся к карте, и путь там был по неасфальтированной дороге. А дорога, которую я выбрал, была асфальтирована до самого дома. И это было подтверждением моих воспоминаний. Для меня это было важным подтверждением. Я вспомнил вещи, когда попал на этот остров. Я там несколько лет жил. Поэтому у меня было множество воспоминаний только одного этого периода. И если эти воспоминания настоящие, и они невероятно точные, магазин. Я помню, что ходил в этот магазин, чтобы купить дешевые конфеты. Пляж с маяком, на который мы ходили. Я помню все детали. И еще до того, как дойти до конца пляжа, я знал, что там будет мелкая галька. Поэтому если все эти невероятно точные воспоминания подтвердились, то я вынужден доверять и всему остальному. И есть несколько других мест в мире, где я прожил в течение периода 20 и обратно, куда я планирую поехать и, возможно, даже записать все это на видео на этот раз. Если бы кто-то записал меня на видео там в Сиэтле, это были бы очень достоверные доказательства. Потому что я точно знал, что увижу за следующим углом еще до того, как дойти туда. Я знал, что слева будет пляж и маяк. Я знал это до того, как видел. Но, к сожалению, я был один там, и моя жена должна была поехать со мной, чтобы быть свидетелем. Но в последний момент у нее не получилось. Я хотел спросить вас кое-что, и теперь думаю, вы сами на него ответили. И вопрос был такой, почему они, кто бы эти они ни были, позволяют людям, которые вспоминают, выходить публично на YouTube и иногда на ТВ и рассказывать свои истории? И причина в том, что, как вы сказали, они напортачили с вашим стиранием памяти, и, возможно, еще нескольких людей. Но в общей массе, те 40 тысяч рабов на сервере, Тони, они не помнят, они все не тронуты. Поэтому с их точки зрения вся эта операция работает без сбоев. И когда вы выходите и говорите, что там в космосе есть целый контингент нацистов, целая колония и полноценная отколовшаяся цивилизация на Церере с космическими кораблями, и не знаю, супермаркетами там в космосе прямо между Марсом и Юпитером, это то, что, как вы сказали, опровергнет само себя. Такой человек моментально будет дискредитирован. Может, поэтому они не беспокоятся о таких людях, как вы. Слишком мало таких людей, чтобы брать их в расчет. Но интересный вопрос про нацистов. Когда кто-то выходит и говорит про нацистов на Луне, первое, что приходит в голову, это фильмы, как «Железное небо». Они не были настолько нацистами. Не настолько нацисты. Те ребята в фильме были слишком гротескные, как будто из комиксов. Но только вчера я ходил на фильм «Валериан и город тысячи планет». Я еще не видел его. И причина, по которой я вспомнил о вас, когда смотрел фильм, это потому, что они неожиданно показали стриптиз-клуб. То есть это огромная космическая станция в космосе с тысячами инопланетных рас и людей, живущих на ней вместе. И там есть разные сектора и локации с разными инопланетянами. И там есть сцена в стрип-клубе, когда главный герой заходит туда, и там есть стриптизерша. И теперь, когда вы выйдете и будете говорить о том, что вы видели стриптиз-клуб там, там был квартал красных фонарей. Да, это будет очень легко опровергнуть. Так же, как когда вышло свидетельство Майкла Рэлфа 20 обратно в начале 2000-х, люди начали кричать, вспомнить все. Этот парень посмотрел вспомнить все и сошел с ума. И также с нацистами. Но это интересно, потому что в моей стране, в России, война и победа над нацистами остается живой частью национальной культуры. И День Победы 9 мая отмечается очень громко и довольно пышно. Alive and vibrant, and we celebrate, you know, the victory day is, which is the 9th of May. We celebrated really loudly, I would say. И ветераны еще живы. И я думаю, для людей в моей стране будет очень интересно узнать, что история не окончилась тогда, в 1945 году. To find out that there is some, you know, the story did not end there in 1945. И по странному совпадению в этом году, когда мы отпраздновали 72-ю годовщину победы во Второй мировой и нашей войне. В этом году один генерал, кажется, он служил в военной разведке. Он выступил на одном из YouTube-каналов, который обычно обсуждает историю. И он известен тем, что делает аналитику и разбор событий на геополитическую тему. Но вот он пишет книгу по альтернативной истории нацистов и прочим темам. И не раскрывая слишком много, он приводит архивы переписки внутри немецкого командования с подписями Гитлера. Где они говорят про Антарктиду и так далее, и он просто выходит и говорит, что мы знали с самого начала, что Гитлер не покончил с собой в том бункере и что он сбежал. Но об этом никогда не говорят по телевидению или в школах. И это был своего рода прорыв для нас. И в своей книге. Кроме этого, его книга, кстати, затрагивает довольно экзотические темы. Он внезапно рассуждает о происхождении человека, хотя обычно он занимается геополитикой. И он приводит документы и переписки немецкого командования, когда они вкладывали огромные ресурсы в базы в Антарктиде, а также приводит переписку советского командования того периода. И Советский Союз, оказывается, тоже организовывал аналог операции «Высокий прыжок» адмирала Бёрда, когда они послали туда, в Антарктиду, флот из подводных лодок. И они столкнулись с тем же самым. Дискообразные летательные аппараты, скоростные и быстро меняющие угол атаки. И он документирует все это в книге. Это были отчет разведки, которые были сделаны по результатам операции, отправлены Сталину и другим людям. И это очень откровенная информация. Это крупное событие. И, конечно, общественное мнение реагирует не так быстро. Но я думаю, это очень важное событие. Но я хочу спросить вас перед тем, как мы. Время уже заканчивается. Вы попали туда, когда вам было 9 лет, когда вас забрали. Но когда вы уже попали в колонию, на Церере, это же были нацисты. Вы понимали, что они нацисты? О, да. Вы были шокированы, что это те же плохие ребята, о которых вы слышали в школе, что их победили. У меня не было знаний по истории в этом контексте, и мне кажется, свастика у них была другого дизайна. Она была закругленной. Из программы военных миссий на Марсе они перевели меня в главный город, Ариас Примус. И там я прошел переподготовку, которая продолжалась несколько месяцев. Как в школе. Они давали нам какие-то препараты. Затем мы клали голову на подставку перед монитором и надевали наушники. И проходили программирование для следующей работы. И они тестировали нас. Показывали видео и затем давали тест по нему. И на экране появлялось 4 варианта ответа, и нужно было только посмотреть на вариант, который считаешь правильным. И когда ты смотришь на один из ответов, появляется надпись «Это ваш ответ». И так продолжалось месяцами. Так я научился ремонтировать корабль. Но, когда все было окончено, они просто погрузили нас на поезд и не сказали, куда меня отправляют. Никто не сказал, теперь вы отправляетесь в колонию на Церере. Вместо этого было, вы, вставайте в очередь, вон туда, и садитесь на поезд. И этот поезд отличался от других. И это было на Марсе. И поезд оторвался от Земли и зашел в туннели со звуком «пуф». И мы знали, что произошло что-то необычное. И поезд тут же остановился. Прошло всего пару минут. 3, 4, может 7 минут. И когда поезд остановился, мы видели, что скальная порода была другой. Вся внутренняя планировка была другой. Все было по-другому. Это был уже не Марс. И, когда мы сошли с поезда, я был очень дезориентирован. И они дали нам воду. Тем, кто был рабом, давали маленький стакан воды. И у остальных были большие бутылки. Когда я сошел с поезда, я оказался. Мы сошли с поезда и оказались в огромном ангаре, метров 300 в ширину, не меньше. И он весь наполнен немецкими солдатами. Вау, как будто я внезапно оказался в Германии. Я был в шоке. Я понятия не имел, что эта технология существовала, и что можно было так перемещать поезда через портал. Я был в глубоком шоке, и вы были один там, или с вами были другие люди. Но там было много людей. Наверное, 40 или 50 человек прибыли на этом поезде. Люди из этой программы подготовки на Марсе, где вы тренировались для конкретной работы в колонии. Ясно. И нас продали в другую колонию, для этого мы прошли подготовку. И там был мужчина, настоящий немецкий солдат с пистолетом в кобуре. Типовой военный. И он был уже в возрасте. И он обратился к нам по-английски и сказал, «Вы идите туда. Вы, рабы, вставайте там». И другой офицер раздал нам брошюры с текстом на немецком языке. И он сказал, «Когда вас назовут, вы постараетесь прочитать эту присягу на немецком, как сможете». И он сказал, «Если не захотите читать присягу, вас отведут вон туда и расстреляют». В прошлом месяце мы уже расстреляли того, кто отказался читать. Кто-нибудь желает сегодня быть расстрелянным? И мы просто стояли молча. И он сказал, «Вот и хорошо». И он указал на кровавое пятно на полу. Оно было очень темным и выглядело как застарелое пятно крови или даже краски. Кто знает, что это было. Но он указал туда и сказал, «Здесь мы в прошлый раз расстреляли того, кто не захотел читать присягу. Кто-то хочет сегодня быть расстрелянным? Вот и хорошо. А теперь вставайте в шеренгу». И они построили нас в шеренгу. И там был строй человек на трибуне, говорящий на немецком. И солдаты сделали приветствие Зигхайль удар каблуком. Они уже прошли подготовку к этому моменту, и эти ребята знали, что делали. И там были сотни таких. И затем они указали на нас. И там было только 20 человек, таких рабов, как я. И мы все произнесли эту присягу. И мы должны были отдать честь другому флагу, не тому же флагу, что остальные. И вы должны были сказать, «Хайль Гитлер?» Ага. Но мы говорили это в адрес того, кто был главным на тот момент. И они менялись несколько раз, пока я работал там. То есть главному администратору, который возглавлял колонию на Церере. Мы говорили «Хайл такой-то», и я не помню сейчас имен. Если бы я услышал их снова, я бы, наверное, вспомнил. И в большинстве случаев это была рука к сердцу и вверх. Но чаще всего мы просто прикладывали руку к сердцу. И это то, как все люди приветствуют друг друга там. И это такая рутинная вещь, которую они постоянно делают. На работе? Да. Не на территории колонии. Не когда мы выходили в общество. На работе? Да. Когда были на корабле во время рейсов, когда кто-то входил в комнату. Мы были рабами. Там была система рангов C1 или E. Я уже не помню, к которой каждый приписан. Тем, кто был ниже определенного ранга, мы не должны были это делать. Но если входил кто-то в звание офицера, мы должны были салютовать ему, ясно? Мне уже нужно идти. Окей, время закончилось. Извиняюсь. Хорошо. Отлично. Мы можем продолжить в любое другое время. Итак, сегодня был обзор на интервью. И я благодарю вас, Тони. И я думаю, что это будет первая часть наших интервью, и мы вернемся и обсудим другие темы в следующий раз. Окей. Отлично. Хорошо. Спасибо.